Вернер Бергман. Книга жертвы. Кассета 4, сторона 2. Это имеет глубокий смысл. Согласно Левитам 4:5, помазанный священник должен был сначала внести кровь во святилище. Затем священник умачивал свой перст в крови и покроплял там, как сказано, 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. И в помазанном священнике мы узнаем Христа, который внес свою собственную кровь сначала в небесное святилище, чтобы таким путем задействовать свое священство. Ибо дальше мы не находим больше выражения «помазанный священник», а только лишь «священник». Все это есть сообщение Священного Писания. Хотя здесь мы имеем указания и ссылки, но имеем окончательных высказываний в вопросе, когда Господь Иисус Христос внес свою кровь в небесное святилище. Но Слово Божье говорит, что Он ее внес не в рукотворенное святилище. Далее это место в Евреях говорит о том, что свою кровь Иисус внес в небесное святилище для очищения вещей небесных. Имеются в виду те вещи, которые были осквернены сатаной и его демонами вследствие их мятежа против Бога с последующим низвержением. В Левит 9:7 Моисей говорит высокосвященнику Аарону: «Приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и соверши искупление за себя и за народ». Мы знаем, что Христос осквернил себя в том, что возложил на себя наши грехи. Совершение искупления за себя заключалось в самопожертвовании Господа Иисуса. Поэтому Господь Иисус нуждался в жертве за себя лично, из-за запятнания и осквернения чужими грехами. Итак, мы подошли к высказываниям очень глубокого смысла, так как Господь Иисус Сам, первое, совершил перед Богом жертву, второе, внес ее к Богу. В том, что Он себя Сам претерпел или вкусил смерть, Евреям 2:9, выражение «за себя» по своему смыслу состоит во взаимосвязи с жертвой всесожжения. Это есть высокосвященник Аарон, который является прообразом Христа. А выражение «за народ» по своему смыслу находится во взаимосвязи с жертвой за грех. Точно так же мы находим здесь ключ к пониманию выражения «омочит перст в крови». Исследуем их. А. Первое место мы имеем Левит 4:6-7, и касается оно помазанного священника, который как человек и сам согрешил. Поэтому мы видим, как в этом отрезке о жертве за грех за него совершается искупление. За его высокосвященника Ветхого Завета, который сам стоял в осквернении своих грехов, совершилось это искупление. Но именно здесь имеется для нас сильная ссылка на Христа, который вынужден был осквернить себя возложением на себя наших грехов. Итак, помазанный священник заносит кровь жертвы во святилище. Это есть первое и находится в взаимосвязи с Голгофой. Это высказывание Ветхого Завета было исполнено и завершено в Иисусе Христе, нашем возлюбленном Господе. А там говорится «омочит священник» – это второе. Эти оба сообщения мы имеем в пределах этого места Библии, которые образно дают нам свет в отношении вышеупомянутых двух высказываний. Б. Второе место мы имеем Левит 4:17. Здесь это касается церкви, которая согрешила. Здесь совершается искупление через жертву за грех, и внесет священник помазанный кровью тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь. И снова мы здесь находим указание на Иисуса Христа, который сам принес жертву перед Богом и Богу. Особое указание мы должны об этом помнить и отметить лишь только после того, как помазанный священник лично за себя внес жертвенную кровь во святилище, только тогда могло быть начато общее священническое служение, но не раньше. Заглянем теперь во время благодати Церкви Иисуса. Лишь после того, как Христос внес свою собственную кровь во святилище, могло начаться и наше священническое служение. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. В. Третье сообщение мы имеем Левит 9:9. Здесь мы находим очень сильную прообразность. В этом месте должно было совершиться омочение перста в жертвенной крови, чтобы упомянутая глава слава Иеговы могла прийти и, как таковая, могла быть вообще познана. В Левите 9:6 говорится: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Выражение «явится» указывает на будущее, то есть на тот момент, когда для высокосвященника будет принесена жертва за грех. Прочтите, пожалуйста, еще стихи из Левита 9, 23-24. Все это рассмотрим теперь во свете Нового Завета. Мы могли увидеть Божью славу лишь тогда, когда истинная жертва за грех была принесена на Голгофе. До этого никто когда-либо не мог войти в славу Божью. Левит 9.1 находим пророческое указание о восьмом дне. В соответствии с числовой символикой, 8 означает новое начало. Обетование появления в будущей славе Иеговы будет, следовательно, на восьмой день. Это высказывание очень важно. Как Бог тогда, после суда, через потоп, совершил с Ноем и его близкими, 8 душами, новое начало, точно так же начнет Бог в восьмой день пророческое высказывание для Израиля тысячелетнее царство. Для нас, Церкви Иисуса, это новое начало славы откроется пришествием Христа. Поэтому Иисус Христос воскрес в восьмой день, в первый день недели, 7+1, в воскресенье, а не в субботу, которая у Израиля была седьмым днем. Хотя в Библии есть еще много мест, связанных с перстом или кровью, или другими вещами, но они не связаны с омочением перста в крови. Поэтому этими толкованиями закончим рассмотрение перста Бога и далее рассмотрим Божью руку. Божья рука, ладонь. Согласно сообщению Псалма 88:14, Бог имеет сильную руку. Это есть общее высказывание. Удивительным образом мы это видим у израильского народа. В Исаии 42:6 читаем: «Я, Господь, призвал тебя в правду, в праведности, и буду держать тебя за руку». Мы можем только сказать: благо тому, кто сегодня будет взят Богом за руку. Кто не взят за руку Иисусом Христом Спасителем и Искупителем, тот уклонился от руки Божьей. Мотивы к тому, чтобы не передать себя, собственную свою жизнь Христу, бывают различные. В заключительном слове Откровения Библия говорит: «Боязливых же и неверующих», в русском переводе «неверных», не соответствует оригиналу, «их участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Откровение 21:8. Кто проявляет трусливость или не верит в дело Господа, чтобы передать свою жизнь Христу, тому Библия говорит, что его участь будет в озере огненном. Это есть ад, гиенна и вторая вечная смерть. Каждый отдельный человек может думать, что он хочет, но истина остается одна. Бог зовет каждого человека, Он зовет тебя и протянул свою руку к тебе, чтобы спасти тебя от этого грядущего вечного мучения. Требуется только твое сознательное решение. Поэтому ухвати руку Бога так быстро, как только сможешь, и передай свою жизнь Господу. Благо тому, кто ухвачен рукой Бога. Апостол Павел говорит об этом в Филиппийцах 3:12. «Как достиг, ухватил меня Христос». Павел дал себя ухватить. Но Господь не хочет ухватить вас, не только для... хочет ухватить вас не только для спасения, хотя это есть существенное, но Он хочет от нас и далее ухватить, чтобы в следовании за Иисусом мы находились ближе к Его сердцу. Поэтому мы должны таким образом ходить, чтобы Господь мог нас ухватить, чтобы мы более и более становились пригодными для Его служения. Теперь мы видим, если мы делаем то, что хочет Бог, то возникает общение с Богом. Это есть чудесное, принципиальное высказывание Библии. Это общение сынов Израилевых с их Богом настолько велико, что в Исходе 14:8 мы читаем: «Сыны же Израилевы шли с высоко поднятыми руками, а не под рукою». В ликовании израильтяне подняли руки к небу, навстречу Богу. Так они покидали Египет в триумфе со своим Богом. Это было удивительное общение победы с Богом, с Его волей, с Его сердцем. При этом выходе, который был очень мощным, они должны были что-то признать. Эти строки следует прочитать, чтобы мы были потрясены славой Его Слова. Это признание очень прекрасно. Как Бог им мог сказать, так они должны были сказать своим детям и детям своих детей. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему: «Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». И мы сегодня находимся еще в доме рабства этого мира, но Господь хочет нас вести духовно. И это случится тогда, когда мы обратимся к Господу и дадим ухватить Его крепкой рукой. Если на предложение Господа скажем «да», чтобы попасть в общение и в свободу Христа и занять Ханаанскую землю, что духовно означает полноту во Христе. Но Израиль не всегда шел добрыми путями, как при выходе из Египта. Позже они стали непослушными, были неверными и верили не так, как это хотел Бог. Затем весь израильский народ был Богом предупрежден, что при их длительном непослушании Бог будет воевать против вас рукою простертую. Так мы читаем в Иеремии 21:5. Это было горько. Это касалось не только израильтян, но и сам Бог страдал за их наказание, как страдают родители, которые должны праведно наказывать детей, стоя перед Богом в ответе, внутренне переживают и страдают за все переживания детей. Новозаветно руку Божию мы понимаем в том, что Отец любит Сына и все предал в Его руку. Иоанн 3:35. Это есть угловые столпы, основные принципы Евангелия. Любовь Отца тесно связана с руками Иисуса. Об этой любви Отца и руках Иисуса Ветхий Завет говорит в Захарии 13:6. Постановление вопроса: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Дорогие братья и сестры во Христе, Все это очень серьезно. Его били не такие, которым он не простил или которых он не знает, а те, которые любят его. То есть наши грехи, преследование за Иисусом. Но мы также знаем, что это есть раны Голгофы, о которых Давид пророчески говорит в Псалме 21:17. «Пронзили руки мои и ноги мои». Если мы не имеем личной встречи со Христом у Голгофского креста, то навеки останемся погибшими. Благо тому, кто омыт кровью Агнца, мы будем славить Его вовеки, Его, нашего Спасителя и Бога. И все, кто сейчас обращаются ко Христу, имеют полное спасение. Мы навеки спасенные Церкви Иисуса, которые рождены свыше от Бога, навеки приобрели в Нем покой. Мы можем крепко держаться за Слово, Иоанн 10:29, «Отец мой, который дал мне их больше всех». Это значит и больше таких, которые хотят больше знать и утверждать, чем учит Слово Божие, и которые учат, что дети Божьи могут погибнуть, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Мы принадлежим Ему, мы Его собственность, добытая Его смертью. Теперь на эту руку Отца на небесах обращается особое внимание, так как в ней находится огромная охраняющая сила. В образе Ветхого Завета, Левит 9:17, Аарон приносил приношение хлебное и наполнял им руки свои. Это есть высказывание в отношении хлебной жертвы. Это есть чаша его страданий в полной мере. Иисус Христос выпил эту чашу до дна. Его полная рука, там ничего, его полная рука, и там ничего не отсутствовало. Так в жертве хлебной мы узнаем Господа Иисуса Христа во плоти, который дал себя как полная жертва, и как священник наполнял свою руку и возлагал жертву на алтарь и огонь суда. Господь Иисус отдал себя полностью на суд за себя и за меня. Господь шел этот путь вместо нас, как это было тогда с Исааком. Мы лежали уже на огне, но он был еще не зажжен. Исаак, хотя был снят отцом с места своего суда на горе Мориа, не получив при этом ожогов, хотя лежал связанным и готовым к суду. Божья мышца, рука. Итак, мы пришли к Божьей руке. Вначале мы сказали, что определенные дела Бог совершает своим перстом, а затем при необходимости применения большей силы Бог вводит в действие свою ладонь. В последнюю очередь Бог прилагает усилия всей своей мышцы, руки. Знание о Божьей руке успокаивает наши сердца. Что бы ни случилось, исходит ли это из Чернобыля или из какой духовной кухни алхимии врага, мы остаемся спокойны из-за Его руки. Этой рукой Бог воспринимает самое великое. Кто хотел бы противоборствовать этой руке? Нет такого имени, которое могло бы этому противостоять. И эта удивительная рука находится в нашем распоряжении. Нам следует только в вере держаться за Его Слово. Кажется немного странным, как в Исаии 40 главе 11 стихе пастырь берет агнцев на руки. Ведь он нас мог тоже взять за шиворот, за шкуру, как кошка таскает своих котят. Но здесь речь идет о Христе, как о великом пастыре, который сам есть добрый пастырь. И мы спрашиваем, почему Господь применяет свои сильные руки для такого малого агнца? Ведь наверняка хватило бы его ладони. Естественно, силы его ладони хватило бы, Ответ на этот вопрос можно видеть только в его пастырской любви. Как надежно Господь, добрый пастырь, применяет для каждого в отдельности свою всемогущую руку, так и пастырь применяет для каждого в отдельности все свои действия. Не следует ли нашему Господу за это воздавать славу, замолчать в ропоте перед Ним, замолчать даже тогда, когда волны прибоя в нужде и в натиске направлены против нас? Тот же пророк Исаия, который показывает нам доброго пастыря, спрашивает, Исаия 53:1, «Кому открылась мышца Господня?» Эта мышца, рука Иеговы, есть наш Господь Иисус, хотя в этой главе Он нарисован как Тот, в Котором нет ни вида, ни величия, который привлекал нас к Нему. Он не имел вида, можно заменить еще словом формы или фигуры. Тогда можно было бы сказать, Он не имел определенной фигуры и формы, бесформенный и чуть ли не аморфный, в этом мы узнаем слабость во плоти. Благо тому, кому рука Иеговы открылась, и для кого с руки Иеговы снят покров, как написано в примечании Эльберфельдерской Библии, до тех пор, пока вокруг чего-нибудь имеется покров, мы не можем видеть скрытое под покровом. Снятие покрова есть откровение. Это откровение стало достоянием только человеку, который верит в Спасителя в имя Иисуса. Поэтому Исаия начинает эту главу призывом. «Кто поверил слышанному от нас? Как все-таки велика и ужасна погибель человека во плоти?» 2 Коринфянам 1:10, «И как велико спасение, которое стало нашим достоянием через Голгофское дело» Евреям 2:3, «Но как мало людей принимают предложение Его любви! Человек так сильно и глубоко пал во грехах, что ему очень трудно верить. Для многих это большая проблема. Вместо того, чтобы доверять сильной руке Бога, возлагают свою безопасность и склонность на слова и обещания плотских людей, хотя и знают, что плоть приходящая. Поэтому Господь говорит, «Проклят тот человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою». Это значит, кто плоть превращает в своего Бога, тот доверяет плоти. Грудь. Итак, мы рассмотрели палец, перст, который является продолжением ладони, руки, руку, ладонь, которая является продолжением мышцы, руки, и руку, мышцу, которая через плечо подключена к груди. Чтобы ближе рассмотреть и познать значение груди, еще раз обратимся к Исаии 40 главе 11 стиху. Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. На своей груди он несет всех агнцев, ослабевших на длинном пути, или больных и раненых. Агнцев, которые вследствие своей строптивости, высокомерия, своеволия уклонились и отпали от стада, упали со скалы или в яму и сломали себе ногу. Точно так же наш Господь Иисус, как милостивый и верный высокосвященник, несет на своей груди всех детей Божьих со всеми их слабостями, грехами, высокомерием, гордостью, строптивостью и сознательными отказами в послушании. Выразительно говорит нам об этом Святое Писание в Исходе 28:29-30. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике, судном у сердца своего». В этом месте, в 21 стихе, мы однозначно видим, что в этих 12 драгоценных камнях наперстника заложены имена 12 колен Израиля и первично имеют один и тот же смысл – Но величайшая милость Господа по отношению к язычникам, еще скрытая в Ветхом Завете, открывает нам теперь Дух Святой в стихе 30. На наперстник, а в оригинале правильно написано «в наперстник», то есть между наперстником и грудью непосредственно на сердце, судный, в ложе Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда он входит во святилище Господне. Урим и Тумим означает свет и совершенство. В Иоанне 8:12 Господь Иисус Христос говорит о себе: «Я свет миру». Люди, принявшие Иисуса в сердце, то есть верующие, рожденные свыше и имеющие в себе Духа Святого, имеют в себе этот свет. Согласно Филиппийцам 2:15, первейшей задачей детей Божьих является быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. А в первом послании Иоанна 3:9 мы читаем: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Об этом семени Божьем, через которое принявший Иисуса, рожденный свыше, мы читаем в 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Через это семя Божье в людях рождается новое творение, духовное, которое не может грешить, так как имеет существо Господа. Поэтому живущий в детях Божьих новый человек является совершенным. Не следует путать новое творение в детях Божьих со старым Адамом, с плотью, которая продолжает, как и до рождения свыше, грешить, а иногда еще больше. Мы, дети Божьи, имеющие Святого Духа, можем через этого Духа просить в молитве нашего Господа Иисуса, а через Него нашего Отца Небесного, чтобы Он дал нам познать Свою волю в том или в ином задании, чтобы Он вел нас Своим путем. Мы можем разговаривать с Господом непосредственно и постоянно. Израиль мог опрашивать Господа в отношении Его воли, как мы видим это через Урим и Тумим. Только в тех случаях или от случая к случаю, в самых ответственных и решающих моментах истории. Мы не знаем, что из себя представлял Урим и Тумим, но носить его священник должен был не на груди под ефодом, а стало быть ближе к груди, чем наперстник. И так как наперстник с 12 драгоценными камнями он носил на ефоде. Стало быть, в этом Уриме и Тумиме мы символично видим Церковь Иисуса Христа, последние стали первыми, которую наш Господь в большой любви и терпении несет на своей груди, как драгоценные камни. Ученик Иисуса Иоанн старался всегда держаться ближе к своему Учителю и возлежать на его груди. О нем сказано: «Которого любил Иисус, потому что он сам больше других любил Иисуса и давал ему себя любить». Итак, мы видим, что в Слове Божьем грудь является выражением любви. И как жених в знак выражения своей любви невесте прижимает ее к своей груди, так Иисус Христос, как жених, несет и прижимает нас, свою невесту, в любви к своей груди. Свою величайшую любовь он подарил нам, своей невесте, на веки вечные. 1 Коринфянам 13:13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Но мы знаем, что после восхищения Церкви мы перейдем от веры и надежды к видению. Из стиха 8 видим, что любовь никогда не перестает, то есть будет вечно. И это обстоятельство Святой Дух показал нам удивительнейшим образом уже в Ветхом Завете, в Левит 7:34. «Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв. Нет сейчас у Израиля мира со своим Мессией. Но их грудь потрясания, грудь – символ любви, и плечо возношения, и отдаю их Аарону, священнику, и сынам его, вечный участок от сынов Израиля». Значит, поскольку Израиль не принял своего Мессию, когда он пришел к нему, то всю силу своей любви Господь направил к нам, язычникам, то есть к своей церкви, которая в основном возникла из среды язычников. Этот аспект мы ясно видим в том, что грудь потрясания Господь взял у Израиля навечно и отдал Аарону и его сынам, которые являются образом на детей Божьих. И этот факт является для нас, детей Божьих, великой радостью, что Господь своим возлюбленным, признанным святым, невесте Иисуса Христа, предназначил свою великую бесконечную любовь, несмотря на глубокое падение во грехах. Заключение. Сколько неверия имеется еще и среди спасенных, хотя пальцы, ладони, руки и грудь, сильные руки, любовь, Бога находится в нашем распоряжении. Какие великие потери в благословении мы имеем через наше неверие в жизни. В равной мере уменьшается и через нас, и прославление Бога. Но Господь желает видеть в тебе и во мне плод веры, чтобы...